Друзья, страх часто посещает детей Божьих. Очень часто посещает страх детей Божьих, потому что они не утверждены, не укоренены вот, в благодати. Вы знаете, у апостола посещает детей Божьих. Очень часто посещает страх детей Божьих, потому что они не утверждены, не укоренены вот, в благодати. Вы знаете, у апостола Петра здесь есть такие хорошие слова, что Бог сам по кратковременным страданиям вашим да совершит вас. Это будет делать Бог благодати. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу своего Христа Иисуса, сам в кратковременном страдании вашем да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Друзья, это будет делать Бог благодати. Вот утром говорилось о том, что Бог есть любовь, Бог есть свет, Бог благодати. Хочется запомнить это слово. Бог благодати это будет делать. Друзья, хочется, чтобы мы отсюда не вышли такими, какими пришли. Господи, укрепи нас в благодати. Укрепи. И вот убоялся. Друзья, вы знаете, я к одному человеку часто приезжаю, и он все время мне говорит, знаете, какую вещь? Он говорит, у меня вот как-то все время на сердце такое, что Бог на меня что-то имеет. Ну вот что-то на меня Господь имеет. У меня вот нет мира на сердце. Как будто вот я не знаю за что, но вот такой страх, что что-то на меня Господь имеет. Утвержденный он в благодати? Нет. Благодать вам и мир. Друзья, вот бывает такой страх у детей Божьих – ожидание суда. Господи, приду туда, что же будет? Посещает иногда такой страх или совсем не посещает? Это вот посещает. Друзья, я думаю, что мало кого посещает, но бывает такое. Господи, вот приду туда, что там будет? Как я предстану? И прямо вот так со страхом. Это есть неукрепленность и неутвержденность в благодати. А вот есть еще такой страх. Знаете, я с одной сестрой беседую, но чувствую, что-то в ее организме не хватает. Чего-то в ней нет. Я прямо вот так, знаете, просто ей говорю. Я говорю, сестра, а ты уверена, что тебе Бог все простил? Она на меня смотрит, лицемерить не стала. Брат, я не уверена. Друзья, мы уверены, что нам Господь все простил при покаянии? Уверены или нет? А она не уверена. А будет у нее мир в сердце? Благодать вам и мир. Но сначала благодать. Друзья, вот получается так, что иногда бывает у детей Божьих страх, что Бог их оставил. И такое бывает. Одним словом, друзья, надо вот как-то нам укрепляться. А теперь смотрите, вот он убоялся и сказал, как страшно сие место. Вместо того, чтобы обрадоваться и сказать, истинно здесь Господь присутствует, и обрадоваться, и мир на сердце. Он убоялся. Укрепленный он в благодати? Нет. Он, наверное, думает, Господи, а не ошибся ли ты адресом? Почему это ко мне? Я такой нехороший. Вот отца обманул, теперь я вот такой беглец, пришлось из дома бежать. Я в таком сейчас жалком состоянии, а ты мне такие обетования, обещания даешь. Друзья, и смотрите, что дальше, да? Он говорит так. «И положил Яков обет, сказав, если Бог будет со мною...» Он уверен, что Бог будет с ним? Он условие такое ставит. Если Бог будет со мной, да как же если Бог? А Бог только что сказал, я с тобою. Не буду, а уже с тобою. А дальше говорит, если Бог будет со мною и сохранит меня в пути, он не уверен, он колеблется. А Господь говорит, сохраню тебя везде. А дальше говорит, если даст мне хлеб и одежду одеться, да он тебе больше обещает, чем хлеб и одежду. Больше. Друзья, вот когда человек вот в таком бессилии, когда он беглец, когда он чувствует, что он такой, ну, не очень нравственно высокого поведения, друзья, вот в этом положении Бог может проявить всю свою благодать и славу. Чем ниже опускается человек, тем выше возвышается благодать. Но люди этого не понимают, и поэтому, нет, какой мерзавец, как это ему Бог может простить? Значит, Бог несправедливый. Раз он может простить этого мерзавца, он загубил 50 человек, а Бог ему прощает. Значит, Бог несправедливый. Вы понимаете, как, в какую зависимость ставят Господу в таких рассуждениях? Господь не прав. Прощать надо хороших людей, а не плохих. Друзья, мы с вами сейчас прочитаем одно удивительное место в Псалме, и мы должны это делать, друзья, с вами. 80-й Псалом, Псалом 82-й текст. «Радостно пойте Богу, твердыне нашей, радостно, восклицайте Богу Иакова». Друзья, не возникает вопроса? А почему это Богу Иакова? Почему надо радостно петь и восклицать Богу Иакова? Почему не Богу Авраама? Он же такую веру показал. Он такое послушание. И сына свое единство. Вот восклицайте Богу Авраама. Ну уж, ладно, восклицайте Богу Исаака, он такой был послушный, его послушание, прям его смирение, ну, почти равняется, наверное, вере Авраама. Его связывает, Авраам, он не вырывается, ничего. А то восклицайте Богу Иакова. Да как же ему восклицать, когда он столько вот такое делал со своим братом, с матерью, с отцом? Как восклицать Богу Иакова? Друзья, Бог принимает имя не Бога Авраама, не Бога Исаака, а Бога Иакова. Почему? Друзья, это имя должно нас укреплять, возрастать и укреплять в благодарность. Почему? Это имя говорит о том, что чем ниже падает человек, тем выше возвышается благодать. Но нам больше станет ясно, когда мы перейдем к Новому Завету. Друзья, мы сейчас перейдем к месту, которое надо сказать без всякого преувеличения. Благодать во всем своем блеске. Равной в Библии страницы нет. Именно когда мы говорим о Боге благодати. Вот мы читаем 16 главу от Луки, притча о блудном сыне, да? Вот давайте прочитаем. Но знаете, как будем читать вот эту притчу о блудном сыне? Конечно, в этой притче дна нет. Дна нет, как и в любой притче, там такая глубина, что... Но вот сейчас под одним только углом зрения мы эту притчу прочитаем. Вообще так надо сказать, что каждая притча – это своеобразный алмаз, который повернешь, он начинает блистать совсем другими гранями. Совсем с другой стороны начинает блестеть. Хотя бы даже на полмикрона чуть-чуть повернешь эту притчу, и там совсем другие грани блестят. Мы только сейчас одну грань вот эту посмотрим. Какую? Вот с той точки зрения. Мы сейчас будем так вот пойдем в путешествие, мы будем рассматривать этого младшего сына, но только с таким условием, друзья. Давайте попробуем поискать у этого младшего сына что-нибудь хорошее. Ну, хоть какую-то хорошую черту. Но знаете как, с проекцией на себя, какие мы с вами были. Договорились, да? Вот, если кто-нибудь что-нибудь найдет в нем положительное, друзья, вы тогда поднимите руку и скажите, чтобы я тоже знал. Вот так, давайте. Значит, от Луки, 15 притча, с 11 текста. Господь говорит так. «У некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». Друзья, у меня вопрос. А почему сказал младший, а не старший? А кто имел больше права сказать, «Дай мне старший или младший»? Старший. Почему? Потому что старший был трудяга. Когда мы читаем, старший же сын его был на поле. Нет, младший на поле не ходил. Я не знаю, чем он занимался, но на поле он не ходил. Друзья, вот если бы старший сказал, дай мне следующую часть имения, он говорит отцу, я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего. Ну, раз ты столько лет служишь, тогда я тебе разделю имение. А младший нет. Вот младший говорит, отче, дай мне следующую мне часть имения. Друзья, а что лучше, дай или на? Ну, представляете, вот сынок пошел первый раз на работу, целый месяц работал, пришел с производства, подошел к маме или к папе, вот, и говорит «на». Хорошо, да? Слава Богу, если так. А если он по дороге где-то их оставил, непонятно где, а потом приходит еще и говорит «дай». Хорошо? Нет, нехорошо. Вот он говорит, дай мне следующую мне часть имения. Что это такое следующую? Она мне следует. Мне следует ее взять. Она мне принадлежит. Вот какой он мудрый. Он понимает, что не дети собирают имение для родителей, а родители для детей. Это он хорошо усвоил. Поэтому так уверенно говорит, дай. И отец разделил им имение. Друзья, никаких вопросов не задает. Вот какой отец покладистый. Ну, другой бы сказал, сыночек, ну, что у тебя не хватает? Обувь? Да, пожалуйста, сейчас принесу. Одежку? Сейчас. Покушать? Да, пожалуйста, все мое твое. Ничего не спрашивает, разделяет им. Теперь написано, по прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно. Друзья, а почему по прошествии немногих дней? Почему немногих? Потому что ему не терпелось, да? А что ему не терпелось? А когда он так уже... Ну, тот набрал вот этого всего. Теперь надо куда-то вот, быстренько. Друзья, пока ничего в нем хорошего не видно, в этом сыне младшем. Нет, пока ничего не заметно. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, друзья, все собрал. Ну, как веником подмел. Все собрал до копейки. Ничего отцу не оставил. Собрав все, пошел в дальнюю страну. А это для чего в дальнюю? Подальше от отца, чтобы справок не наводил, по телефону не звонил, послов и гонцов не собирал, подальше, и там расточил имение свое, живя распутно. Это как понять распутно? Ну что, по делу он употребил, да? В оборот как-то пустил, по-деловому. Вот, нет, распутно. Ниже там выясняется характер этого распутства, чем он там занимался. И вот дальше написано так. Когда же, друзья, вот смотрите, он, значит, ушел и оставил отца. Это считалось, ну, в то время, когда сын уходит от отца, это считалось тяжким проступком. Но как отца в таком возрасте, молодой сын, крепкий, оставляет отца, уходит, это считалось проступком большим. И вот написано так. Когда же он прожил все, настал великий голод. Друзья, ну вот великий голод. Знаете, был один детдом был, детдом, там были еврейские мальчики и девочки. Детдом такой вот. И там, значит, ну, голод был, очень большой голод, и там с Америки прислали посылку одному мальчику. А в посылке была соль. Да, мешочек такой, вот, и там кристаллики соли. И вот он сюда себе на шею повесил эту соль, вот, и так раскроет, пососет немножко и опять туда складывает. И вот к нему все, дай пососать. Ну, дай пососать. Ну, даст пососать, а потом опять вынимает и туда складывает. Друзья, мы себе представляем, что такое голод, да? Ну, может быть, это еще и не великий голод. А великий голод, друзья, пухнут, прям падают на носилках, их забирают, и все. Великий голод. Вот когда он все прожил, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, пристал. Как понять это слово «пристал»? Я вот шел как-то ночью, иду, чувствую, что кто-то за мной идет. Поворачиваюсь, никого нет. А я все-таки чувствую, что кто-то идет. Еще раз поворачиваюсь, никого. На третий раз понял, чуть-чуть ниже посмотрел, там собачонок идет. Друзья, пристал ко мне. Вот он пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти кого? Ну, что это за занятие такое, да? Пасти свиней. Когда деточки плохо занимаются в школах, там мальчики, девочки, то обычно родители говорят, ты плохо учишься, вот будешь спасти свиней. Друзья, а свинья – это что, чистое животное или нечистое? По закону Моисееву нечистое животное. До чего же этот младший сын опустился, отца своего оставил, и теперь вот свиней пасет. И написано, он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Друзья, вот он к одному идет, не дает, к другому идет, не дает. А вот для людей кто дороже, свинья или вот он? Свинья кушает, свинья дает, а ему не дает. Вечер провести, если бутылку не взять. Вот пошел бутылку взял, пошел там куда-то в одно место, там на какое-то сомнительное свидание, вот пошел. И там, конечно же, бутылка в ход пошла. И теперь он возвращается, помнит, что он перелазит через вагон, вагон движется, он там как-то зацепился, перелазит, спрыгнул и очнулся. Пришел в себя, стены белые, потолок белый, простынь белая, халаты вокруг ходят белые, и сильная боль в ногах, которых нет, абсолютно нет до самых чресл. Пришед в себя. Друзья, как мы думаем, ну, я сам не знаю, я хотел бы у него спросить, ну, какая его первая мысль была в таком состоянии? Ну, наверное, где я, да? Потом понял обстановку. А вторая? Что я наделал? Зачем я к ней пошел? А ног уже нету. Все. Пришел в себя. Друзья, я этого человека знаю. Его зовут Юра. Вот. И он, знаете, он сильно ожесточился. Он очень такой попал к нам, вот в Чапаевске, там есть, значит, такой дом для вот этих всяких, вот, которые или рук не имеют, или ног не имеют. И он настолько, у него ужасный характер, его там били, били, вообще хотели убить. Он убежал оттуда, на колясочке убежал оттуда, вот приехал в другой город к нам туда, в Кинель приехал, вот и сел на железнодорожном мосту, положил шапку и просил милостыни. Но брат один увидел ее, так побеседовал, сжалился, пригласил к себе, а у брата я оказался. Вот мы там играем, ему поем, там с ним разговариваем. Такой ожесточенный. Он говорит, я больше страдаю, чем ваш Христос. Видите, такой ожесточенный. Вот, ну, жалко на него смотреть. Мы как-то начали ему там помогать документы оформлять. Посадили его в мотоцикл, повезли его. Вот, и когда везли, он говорит, друзья, мне надо тут вот, вот там рощица, мне туда надо, ну, по известным делам. Друзья, мы его ждали минут сорок, пока он оттуда вылезет. Друзья, это мучение страшное. Пришед в себя. Пришед в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. И теперь мысль, встану, пойду к отцу моему. И пред тобой, друзья, вот он отца тут вроде вспомнил, да? Вот, сколько наемников у отца моего, но может быть что-то доброе, да? Отца вспомнил. Нет, не будем торопиться. У него перед глазами стоят наемники сытые. Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом. Хлеб перед глазами. А я умираю с голода. Желудок у него болит. У него желудок пустой. Вот его проблемы. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». Вроде бы хорошо. И вдруг такой финал. «Прими меня в число наемников твоих, прими меня на работу». Друзья, и вот теперь написано «Встал и пошел к отцу своему». И когда он был еще далеко, увидел его. Кто его увидел? Отец увидел. Друзья, почему же не он отца увидел, а отец его увидел? Почему так? А у кого лучше зрение? У молодого или старого? А как же так? Почему старый увидел, а молодой не увидел? Друзья, а если я так вопрос поверну? А кто лучше видит? Тот, кто любит, или тот, кто мало любит? У кого лучше зрение? Друзья, любовь видит далеко, а не любовь перед глазами ничего не видит. Ничего. Помните, как Господь говорит, сейчас напомнил мне Господь, смотрите, Иисус задает вопрос Симону Петру. «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю». Иисус говорит ему второй раз, в другой раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» «Да». Друзья, тут написано трижды «паси, паси». Друзья, кому Господь доверяет пасти стадо свое? Тому, кто любит. Не тому, кто много знает, кто там умеет. Нет, тому, кто любит. А любовь видит. О, любовь далеко видит. Любовь зоркая. Друзья, и вот отец, вот когда был еще далеко, значит, отец увидел его и жалился. А кто над кем жалился? Сын, когда бросал отца своего, он совершенно не сжалился. Он так, наверное, так вот с песенкой, наверное, с такой веселой мажорной забрал все и подальше. А вот отец его увидел, и сердце сжалось. Сжалился, и побежав, кто побежал? Отец бежит. А почему сын не бежит? Ну, я так думаю, знаете, вот он идет вот под тяжестью грехов, тяжестью вины, лицо опустил, да, опустил. Помните, как Господь говорит Каину, если, говорит, ты делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица твоего? А у него столько недоброго, наверное, тяжелое лицо. Идет, еле-еле идет, и с мыслью, что я скажу отцу? А еще больше, а как он меня примет? И вот отец бежит, пал ему на шею. Кто кому пал на шею? Отец пал на шею сыну. Друзья, а вот так, ну теперь же уже отец близко, можно уже сообразить, что это отец. Он, наверное, смотрит, а что же у него там в руке у отца? Не палка ли? Почему он бежит? Что, он бежит мне сейчас вот побить меня? Выговорить? А дальше же рабы там бегут. Он, наверное, сейчас позорить будет при всех. Ага, пришел. Что, может быть, тебе еще разделить? Что, совести у тебя хватило вернуться, да? Друзья, нет. Это бежит благодать. Это бежит благодать Божия, которая видит издалека, которая сжалилась, которая бежит и падает на шею, и целует, и обнимает. И, я вот так вот себе, ну, хочу представить эту картину. Как это происходит? А что делает сын в это время? Ну, отец покрывает его. Ну, не сказано, что он поцеловал, как бы одноразово, как мы приветствуемся один раз. Целует бесконечно, и вот по-всякому целует, целует. А что же сын будет делать? А сын, наверное, думает, отец, не разыгрываешь ли ты меня? Ты натурально это делаешь или нет? Да, друзья, благодать не разыгрывает. Она это делает натурально. Скажите, вот такой вопрос. А он заслужил такой прием? А чего он заслужил? Хороший хворостины заслужил. А что получил? Царский прием. Друзья, мы теперь немножко глубже понимаем, что такое благодать. Даром. И вот сын приготовил большую речь. Наверное, пока шел, повторял, все время повторял. Сын же сказал ему, отче, ну он как бы... Ну, хоть дай я у тебя прощения попрошу. Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Отец закрывает ему рот. Он не может дальше слышать. Прими меня в число наемников твоих. Нет, закрывает рот, а рабам говорит, вот отец рабам говорит, принесите лучшую одежду, по другому переводу, быстрее принесите лучшую, быстрее не задерживайте. Лучшую одежду. Ничто рука найдет, в каком попало шифонере. Все перетрясите, найдите лучшую и принесите сюда быстрее. И оденьте его. Нет, он не сам одевался. Оденьте его. Его одевают. Он стоит, наверное, так, недоумевает, что ж тут происходит. Вот так грешник иногда не понимает: «Господи, я столько грешил! Я, может быть, воровал, пьянствовал, может быть, и убивал, а ты мне такой прием! Ты бежишь мне навстречу, ты меня целуешь, обнимаешь, одежду даешь, чистый весон, праведность святых». Друзья, тут сказано, что, значит, вот лучшую одежду, и оденьте его, и дайте перстень на руку его. А что это такое перстень? Это что, украшение? Да, это оно и украшение, но еще больше и печать. Печать, которую ставят на документ. Вы помните, когда фараон Иосифу говорит: «Я поставлю тебя над всею землею египетскую». И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа. Одел его в весонные одежды, вот, и велел вести его на второй из колесниц своих и провозглашать пред ним: «Преклоняйтесь». Друзья, это печать. Ложится на документ, и документ ходит на правах отца. Отец снимает перстень и одевает кому? Нам. И говорит: «Все мое, твое». А за что? Друзья, где логика человеческая? А это логично. Он непонятно чем занимается, бросил тебя, все это растранжирил, вот, опозорил тебя свинопадством своим. А ну как же, да где, ну как же это, как это примиряется с головой человеческой? Друзья, головой это понять невозможно. Благодать не головой надо понимать, а чем? Сердце. Если сердцем будешь веровать, друзья, там еще и откормили теленок. Он такой царский прием получил. Друзья, а какой же мы прием с вами получили? Наверное, что же царский, да? И мы, когда читаем апостола Петра: «Вы род избранный, царственное священство». И мы получили с вами царский прием. Друзья, ну, может быть, это вот в отношении неверующих, может быть, кто-то задаст вопрос. Ну, это сегодня брат, наверное, не к церкви говорит, это он говорит грешникам. Друзья, грешники тоже должны знать, как Бог их примет, несмотря на все безобразия, на все мерзости, какие мы с вами делали в миру, когда были. Бог нам устроил вот такой прием. Друзья, пусть это слово нас хорошо укрепит, утвердит и сделает непоколебимыми, что Бог нам устроил именно такой прием. Ну, а теперь, друзья, устали, наверное, уже, а? Ну, хочется еще немножко вот и к церкви, друзья. Хотя мы и укрепляемся, я понимаю, что мы укрепляемся, но сейчас прям непосредственно, можно сказать, к церкви. Вы знаете, вот начну я с такого вопроса. Вот сейчас прочитаю я книгу Иеремии, один текст, из 17 главы, 9 текст. «Лукаво сердце человеческое, и более всего, и крайне испорчено». У меня такой вопрос. Когда мы узнали, что очень лукаво сердце человеческое, когда мы это больше познали? Когда мы только пришли к Господу, или когда уже с Господом побыли, ну, кто год, кто два, кто пять, десять, когда мы больше узнали, что лукаво сердце человеческое крайне испорчено? Когда? Я думаю, друзья, что когда мы каялись, мы даже и не понимали, насколько наше сердце лукаво. И до крайности, до чрезвычайности испорчено. Там ничего доброго нет в этом сердце. Вот, надо было сердце нам полностью сменить. Друзья, смотрите, Вот когда мы читаем книгу пророка Исаии, 6 главу, обратите внимание, друзья, когда человек встречается с Господом, когда человек начинает проникать в тайники, в эти, ну, если не сказать, лабиринты тайности, тайной святости Божьей, человек начинает себя больше видеть нехорошим. И чем больше видит святость Божию, тем больше видит свою испорченность. Мы это понимаем, да? Вот мы читаем. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм». Вот такое величественное видение. И вот тут серафимы, значит, вот шестикрылые, взывали друг друга и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Видит святость. Вот, друзья, смотрите, Исаия видит святость, и что же говорит? «Горе мне!» Друзья, когда мы больше познаем Господа в Его святости, мы больше видим свою греховность. А вы помните в Евангелии от Луки, в 5 главе, когда Господь говорит Симону: «Петр, отплыви на глубину, закиньте сети». Да мы уже ловили, но все-таки отплыви. Вот. Ну, отплыли, поймали, столько рыбы поймали. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса, сказал: «Выйди от меня, Господи! Ты такой святой, как рядом с тобой быть? Я рядом с тобой увидел себя таким греховным!» Друзья, к чему я это говорю? Вы знаете, когда мы начинаем вот больше познавать, и чем больше познаем Господа, тем больше видим, какие мы испорченные. Мы узнаем себя с точки зрения Иеремии, 17 глава, 9 текст. Крайне испорчено сердце. И мы иногда мы такое сделаем, что прям смущаемся. Господи, что же это такое? Вот я сначала думал, ну, я покаюсь, и потом уже все будет хорошо, никаких грехов, святая жизнь, ну, прямо вот все на пятерку и очень хорошо. А потом, оказывается, в одно время одно вылазит что-то из сердца, в другое время что-то другое вылазит из сердца, и начинаем спущаться, начинаем колебаться, начинаем мучиться, и даже вопрос такой: дитя ли я Божие? И тем больше вопрос этот вырастает, чем больше мы познаем Бога в святости. Друзья, вот почему надо укрепляться, возрастать в благодати, укрепляться, укореняться, стоять. Сатана будет говорить: «Какое ж ты дитя Божие? Да разве дети Божьи так поступают? Ты посмотри, как дети Божьи поступают. Вот это дети Божьи. А ты чье дитё?» Одна сестра подходит, говорит: «Можно побеседовать?» «Да, молоденькая». «Ну, побеседуй». «Вы знаете, — говорит, — я не понимаю, что со мной творится». Я говорю: «А что такое?» «Да я, — говорит, — такая мерзкая. Я сама умею, а из меня вот такой выходит, я не знаю, как я могу понравиться Иисусу вот такая? Зачем я ему нужна такая?» Плачет. А что ей сказать? И чем ближе познает Иисуса, тем видит. Я говорю: «Ну такая нехорошая!» А у нее еще и удар за ударом, и дома нехорошо, и в церкви нехорошо, и один человек с ней так обошелся, что прям, друзья, и все как сваливается на голову, и у нее вырос этот гляв. Я такая противная Богу, он на меня удары, он на меня что-то имеет, и бьет, и бьет, и бьет меня, я ему противная. Друзья, вот тут вот и надо возрастать в благодати. Вот тут и надо укрепляться в благодати, чтобы сатана не колебал. Он крупный специалист в этой области. Он очень хочет нас колебать. А дитя ли ты Божье? А потом, друзья, случилось вообще плохое. Плохое. Вот. Она просто сбежала Вот, сбежала, и мы потом искали ее, это дело было на курсах. Она сбежала, и мы много ее искали, и вот и нашли, не сразу нашли. Вот она мне записала, написала записочку: «Вы меня извините, я уже всем надоела, я думаю, что я Господу не нужна». Мы уже подумали, ну что она, может быть, с собой что-нибудь сделала. Вокруг прочесали весь лес, ничего нету. Нашли там, в другом селении совсем. Друзья, вы посмотрите, а я когда с ней беседую, она говорит: «Вы знаете, говорит, я думаю, что Бог меня отверг». Я говорю: «На каком основании? Где ты прочитала? А Бог же отверг Саула». Друзья, как надо укореняться, как надо утверждаться в благодати Божией. А вот я не знаю, кто как себе сейчас представил, что такое благодать. Я благодать себе представляю, друзья, так. Вот несмотря на наши слабости, несмотря на наши немощи, на наши несовершенства, Господь знает, с кем Он имеет дело. Очень хорошо знает. Мы с вами слабые, немощные. И много согрешаем на всех четырех этажах. И на уровне дел, и на уровне слов, и на уровне мыслей, и на уровне чувствования. Чувствование иногда греховное. Господь это хорошо знает. Но я себе так представляю благодать. Видите, вот книгу Михея мы читаем, последнюю главу, предпоследний текст. «Он опять умилосердится над нами и сгладит беззакония наши. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши». Друзья, я себе представляю это, знаете, как благодать Божию, как океан милосердия Божия, где тонут все наши согрешения, если мы их чистосердечно приносим пред Господом и говорим: «Господи, прости». И это все тонет там. Безбрежный океан милостей и милосердия Божия. Так я себе представляю благодать. И вот обратите внимание, в пучину. Ты вергнешь в пучину морскую. А почему в пучину? Я когда был неверующий, я очень любил ходить в бассейн. Я каждый день плавал в бассейне, даже в воскресенье я очень любил воду. И вы знаете, иногда один приходишь, в бассейне никого нет. И так посмотришь, вроде кажется, воды нету. Поближе посмотришь, нет, водичка есть. Как будто воды нету. Стоит вода, и все на дне видно. Может быть, что-то металлическое упало, или там очки какие-то, эти спортсмены любят с очками плавать, может быть, очки там какие-то, или там еще что-то такое. А вот стоит только какую-нибудь капельку туда, что-нибудь вот такое, и очертания предметов расплываются, уже так трудно даже понять, какого цвета. Друзья, представляете, а если там устроить в этом бассейне пучину, что-нибудь можно увидеть на дне? А там до 8 метров под вышкой. 8 метров. Ничего мы с вами, друзья, не увидим. Ничего. А почему Господь кидает в пучину наши грехи, как вы думаете? Чтобы мы их не видели, да? Ну, есть такой специалист, который одевает скафандр, ныряет туда, достает какой-нибудь наш любимый грех, и вот так он нам вот так вот показывает. А вот в другом месте пророк Исаия говорит, немножко, правда, по-другому он тут выражается, но все равно понятно, как Господь поступает с нашими грехами. «Ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой». А почему за хребет? Почему не перед собою? Чтобы не видеть. Чтобы не видеть. За хребет. Друзья, дети Божьи иногда занимаются делами такими, ну, малопонятными. Они начинают идти туда, куда Господь бросил. Господь далеко бросает? Далеко Он бросает. И все-таки идут они, вот, и тревожатся, ищут там, разыскивают свои грехи. Господь бросил их за хребет, не для того, чтобы мы ходили туда и разыскивали. Друзья, это милосердие Божие, благодать, это действительно океан беспрежный. И поэтому давайте укрепляться, давайте укореняться. И если кто-то в грехе упал, вставай, отряхнись, иди дальше. Для тебя милосердие Божие. За этот грех Он умер. За этот грех на кресте висит. И сердечно надо благодарить Господа, что у Него к нам вот такое вот милосердие. Поэтому много-много раз в Писании 15 посланий начинаются благодатью и заканчиваются благодатью. Вся Библия заканчивается благодатью. Но сегодня брат будет заканчивать это собрание благодатью. Друзья, мы немножечко укрепились в благодати. Надо укрепляться постоянно, возрастать, укрепляться. Я хочу еще, мне очень-очень близок этот текст, вот, я еще раз его хочу просто так вот особенное ударение сделать на нем. Бог же всякой благодати, призвавшей нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да соделает непоколебимыми Ему слава,